говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии историки. Это Константин Морозов, профессор, доктор исторических наук, Леонид Кацва, почетный работник народного образования, учитель, автор учебников по истории России, и Павел Полян, доктор географических наук, филолог, демограф и председатель Мандельштамовского общества. У нас телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Есть у нас телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 28 01. Вы можете задавать свои вопросы, а говорить мы будем о том, что, собственно, происходит с историей, не только с историей, с гуманитарными науками, изучением их в школе и в вузах. Вот этой темой заботимся единого учебника, поскольку ею занялась «Единая Россия» и, в общем, достаточно серьезно настаивает на том, чтобы действительно уже такие единые унифицированные учебники появились не только по истории, но и, например, по литературе, по русскому языку. И, конечно, сейчас в России, как мы видим по массе примеров, многое зависит от позиции первого лица, президента России Владимира Путина. Вот как царь сказал, так и будет. И мы вынуждены прислушиваться к этим речам. А как раз недавно прошел в Пензе такой форум, который устроил объединенный вот этот фронт прокремлевский, проправительственный. На нем выступали учителя и научные работники. Естественно, перед ними и выступил Владимир Путин, и кое-что сказал как раз по нашей теме. Я думаю, что мы сейчас послушаем и посмотрим это выступление, отрывок, и потом попробуем понять, что же хотел сказать президент России.
Необходимо общественное согласие по всем вопросам, связанным с дальнейшим развитием образования вообще и школьного образования в частности. Считаю очень востребованным обсуждение серьезных инициатив в сфере образования. Напомню, что именно по результатам такого широкого открытого диалога уже были приняты понятные, разделяемые обществом решения о, например, школьной форме и проведении во всех школах итогового сочинения, о разработке концепции нового учебника, учебного комплекса по отечественной истории.
Что касается фундаментального ядра школьного курса, здесь вы, конечно, абсолютно правы. Мы сделали это по истории. Математики это делают в своих дисциплинах. Ну и я все время думал об этом, а вы сейчас прямо сказали о том, что через улицу перешел ученик там пятого класса, уже там у него ничего не может получиться, потому что, оказывается, этого еще не проходили или уже давно прошли. Но это ерунда какая-то, и не могу не согласиться с вами, и обращаю внимание на это своих коллег из правительства, прежде всего Министерства образования. Нам нужно восстановить единство образовательного пространства страны.
Ну вот, речь идет, так сказать, о единстве, унификации, о том, что приняты такие понятные решения. Вот, честно говоря, у меня решения, которые были приняты примерно год назад, до сих пор не очень понятны. Я бы хотел, может быть, с Константина Морозова начать. А что, собственно, случилось? Вот в 2013 году Путин говорил, что нужно разработать единые учебники истории России для средней школы, которые должны быть написаны хорошим русским языком, лишены внутренних противоречий и двойных толкований. Вот что мы сейчас имеем на данный момент?
На данный момент мы имеем утвержденный так называемый ЕИКС, единый историко-культурный стандарт, по которому будут писаться учебники.
То есть это не один учебник?
Да, это не один учебник, но от этого не легче, потому что это будут единомыслящие учебники. Совершенно очевидно, что они будут идеологизированы. Какими они будут, мы этого не знаем. Мы можем только догадываться по тому ЕИКСу, который существует, но там есть такая своего рода разблюдовка, да, где в назывном порядке названы те или иные имена и те или иные события. И мы скорее можем догадываться, чего там не будет и что будет искажено, да? И уже совершенно очевидно, что, например, в этом комплексе отсутствует освободительное движение в России как единое целое. Остались отдельные события, отдельные имена, а как целый комплекс идей, как целая эпоха, которая очень серьезно повлияла на всю русскую историю, этого как комплекса не будет. Зато сильно увеличена роль императора Николая II, консерватизм, консервативных идей.
Церкви.
И это все сделано без серьезной дискуссии, без серьезного обсуждения. Фактически не что иное, как нам навязывают определенную точку зрения. Только в советское время навязывали с одним знаком, условно говоря, с плюсом, да? Сейчас навязывают с другим идеологическим знаком. Но для меня это кажется просто не замечать, не выносить никаких уроков из истории. Мы же знаем, чем заканчивается навязывание идеологии. Разрушением доверия к навязываемым каким-то вещам. Тем более сегодня, когда нет единообразия, единомыслия, как это худо-бедно было в советское время. Когда есть интернет, когда можно высказывать свои точки зрения. Изображать из Николая II страстотерпца, когда этот человек несет ответственность за то, что он не использовал исторический шанс на модернизацию страны и фактически совершил преступление по должности. Это значит взращивать поколения, которые не будут требовать от властей ни прошлых, ни нынешних исполнения своих обязанностей. На мой взгляд, это очень недальновидная политика.
Но вы хотите гражданской позиции, я понимаю.
Да, в том числе. Но история, как Ключевский хорошо сказал, история учит даже тех, кто не хочет у нее учиться. Она их проучивает, она их наказывает.
Леонид Александрович, как вы оцениваете вот этот вот стандарт, который пока появился вместо учебника? Ну, пока.
Понимаете, действительно, сначала говорили о едином учебнике. То, что разговор о едином учебнике на время сменился разговором о едином историко-культурном стандарте, мне представляется результатом некоторой сопротивляемости профессионального сообщества, не педагогического в данном случае, а исторического. Насколько это сопротивление было сильным, ну, наверное, недостаточно сильным. Но оно все-таки, так сказать, пассивно было. Поэтому разговор о едином учебнике смягчился, возник разговор о единой концепции, вот она вылилась в этот историко-культурный стандарт. Я его изучал. Там действительно есть некоторые сюжеты, очень идеологизированные. Надо сказать, что в моем представлении их не так много. И я даже как-то говорил, что готов на пари написать по этому историко-культурному стандарту два разных учебника, которые будут совершенно идеологически противоположны друг другу, но, опять же, за исключением некоторых сюжетов.
Но пока у вас есть шанс.
Ну, я, славьте Господи, ни в каких этих конкурсах участвовать не собираюсь. Дело не в этом. Дело в том, что он, помимо всего прочего, несмотря на то, что вроде бы в нем участвовали серьезные, так сказать, институты задействованы были, он сделан на редкость непрофессионально. То есть, там есть просто, особенно в первом варианте было много исторических ошибок, они частично были поправлены. Он сделан абсолютно без учета школьных реалий, потому что что такое историко-культурный стандарт? Вот если это стандарт, значит, все имена, которые есть в этом стандарте, должны перекочевать в учебник. Потому что по этому стандарту потом могут составляться, скажем, вопросы единого экзамена. Угу. Включить в учебник все имена, которые там есть, особенно по 20 веку, не сможет ни один автор учебника, иначе там кроме имен вообще ничего не будет. Там есть имена абсолютно загадочные. Ну, так сказать, пионер-герой там появились. Спортсмены там появились. Я вот на конференции учительской выступал по этому поводу, и ерничая сказал, что мне обидно за Лизу Портнову. Что Валя Котик есть, а Лизы Портновой нет. То же самое можно сказать по спортсменам. И такого сколько угодно. Там был Бюль-Бюль Оглы. Не успел я, так сказать, высказаться, зачем в историко-культурном стандарте Бюль-Бюль Оглы, как на следующий день он оттуда исчез. Но не потому, что я об этом сказал, а потому, что он сделал заявление, будучи послом в России, азербайджанским, о недопустимости того, что творилось вот после известных событий на московской овощебазе. И тут же его в историко-культурном стандарте не стало.
Это значит, какая его гибкость-то потрясающая.
Да, но это значит, что его там и не должно быть, потому что от его потери, в общем, ничего не меняется. И такого там очень много. Конечно,
те учебники, которые будут соответствовать с этим стандартам писаться, я очень этого боюсь, я очень хотел бы обмануться, но боюсь, что не обманусь. Они будут, скажем так, державно-имперского характера.
Такой иловайский современный,
ну,
да?
Может быть, да. Может быть, не совсем иловайский, с поправкой все-таки на более современное состояние науки, но тем не менее. И потом, понимаете, вот мне вообще кажется посыл всей этой затеи ложным вот почему. Потому что во всех разговорах о едином учебнике, об историко-культурном стандарте все время звучит история школьная как средство воспитания патриотизма. Ну, либо мы рассматриваем школьную историю как средство воспитания, либо мы все-таки подходим к истории, так же как химии, физике, математике, как изучение основ наук. Это очень относительно совпадающие вещи. Представления о том, что надо воспитывать, они в нашем обществе не могут сейчас стать одинаковыми для всех, потому что у нас общество во многих отношениях расколото. И это так, ну, по меньшей мере, с 90-х годов. А подход вот такой научный, чтобы учить ребенка анализу, чтобы учить ребенка, так сказать, извлечению информации, это, по-моему, сейчас забывается. И если по этому пути пойти, то будет большая беда. Кроме того, понимаете, вот так получилось, что в выступлениях всех тех людей, которые, ну, так сказать, высказывали за обновление исторического образования, иногда откровенно, иногда подспудно звучало, что нынешние, ныне действующие учебники, в особенности, конечно, учебники по относительно недавним периодом, там 20 век, начало 21-го, что вот они таковы, что у нас выходит непатриотическое поколение. Ну, так получилось, что полтора года назад я все лето просидел над статьей об отражении 20 века в учебниках, изданных уже в 2000-е годы, перечитал 17 учебников. И ни об одном из них этого сказать нельзя. Все эти учебники с точки зрения ныне действующей власти абсолютно идеологически приемлемые.
Кремлецентричные, да?
Поэтому ради чего вообще все это было затеяно? Ну, если не предполагать...
Но они-то не читали 17 учебников.
Вот бизнес-интерес. Я вообще не очень понимаю.
Я думаю, что страхи все-таки какие-то живут. Бог его знает.
Наверное. Но еще об одном мне хочется сказать. Это будет не политическое уже, так сказать, и не идеологическое соображение, а сугубо педагогическое. Дело в том, что единый учебник плох ведь еще почему. Дети разные, школы разные. Задачи учителя ставят перед своими учениками разные в соответствии с состоянием контингента ученического. И, наконец, сами учителя разные и по темпераменту, и по применяемые методики, а стало быть, им нужны разные учебники.
Ну, а вот Владимир Путин как раз сказал, что плохо, если человек переходит из одной школы в другую, а там что-то такое отличается.
Ну, Путин, вот если...
Он так реагировал на какие-то высказывания.
Если буквально, так сказать, воспроизвести то, что он сказал все-таки чуть-чуть иное. Плохо, когда ребенок перешел через дорогу, а в этой школе это еще не изучалось. То есть тут речь идет все-таки немножко о другом, а не согласованности программ. Это тоже, на мой взгляд, такая унификация, когда в каждой школе вот 25 февраля на втором уроке изучается одно и то же, вот от там, Смоленска до Камчатки. Мало реализуемо и не всегда хорошо. Но это все-таки другая проблематика.
Хорошо, я вот к Павлу Марковичу Поляну обращусь. Поскольку вы занимались там депортациями, вот геноцидом на территории Советского Союза как исследователь, вот как вы считаете, эти темы могут быть адекватно отражены в современных там учебниках, пособиях и так далее, или в связи вот, например, там, я не знаю, с крымской проблемой, с проблемой крымских татар, какие-то темы вновь станут запретными?
Ну, если внимательно изучать тот комплекс, тот стандарт, о котором уже сегодня говорилось, то там достаточно просто не увидеть того, что должно было бы там находиться. Что нам так далеко ходить? Вторая мировая война, то, о чем вы заговорили, в значительной степени связаны именно со Второй мировой войны, там как бы гражданской составляющей войны почти нет. То есть какие-то, если мне память не изменяет, я как раз не так сравнительно давно смотрел этот список, даже не знал, что он обновлялся. Вот, но я помню, что там упоминается Холокост, но не упоминается, так сказать, там ни плен, ничего, так сказать, и как бы вот такие феноменальные события, как угон восточных рабочих, остарбайтеров и так дальше. Все это, так сказать, настолько на периферии или даже за периферией, что вообще я не понимаю, как можно как бы сегодня, в 21 веке, после всего того, что коллективными усилиями, так сказать, историков во всем мире, не только российских и даже, может быть, часто не столько российских, наработано по гуманитарным аспектам военных действий. Как можно вообще об этом, так сказать, ну, просто даже на секундочку забывать, вот это мне непонятно. А что касается депортации, то смотрите, тут ведь вот как. Ведь страна-то была совсем другая. Мы сейчас говорим о российском стандарте. А то была страна Союз Советских Социалистических Республик.
Так изучать-то они будут Союз Советских Социалистических Республик.
Совершенно верно.
Под Россией, вот как.
Совершенно верно, но тем не менее, сказать, вот после того, как Союз Социалистических Республик распался на определенное количество государств, историографические, как бы сказать, вот профили этих государств отнюдь не совпадают друг с другом, сказать. И я уж не говорю даже, что вот, казалось бы, одни и те же люди вот угонялись из России, из Беларуси, из Украины, и когда речь шла о компенсациях или о каких-то гуманитарных аспектах гуманитарного регулирования этого вопроса, выплаты из Германии, из Австрии, из других мест, что как бы уже то, что вот в этих разных странах были разные стандарты и разные представления о том, кому давать и сколько давать, это исторически в высшей степени некорректно, потому что люди были как бы из другой страны, и это как-то была их общая судьба. А в одних странах военнопленных вообще не замечали, а в других замечали, но по-тихому как-нибудь так вот в Белоруссии, например, хоть как-то их заметили. Вот, вот это вот распадение некой действительно единой истории, поскольку была единая страна и была единая у нее история, на какие-то региональные, подчас провинциальные тоже истории, да, сказать, вот в этом есть тоже некоторые проблемы, с моей точки зрения, сказать, вот невозможно сохранить при таком, сказать, как бы при частичном, ну, невозможно держать в поле зрения всю ту бывшую страну, которой сейчас нет, ни из Киева, ни из Минска, ни из Ашхабада, ни из Алматы.
И даже из Москвы можно?
А из Москвы нужно, но не получается. По-моему, можно отовсюду, потому что, сказать, для этого надо только признать, что то, о чем кто-то сегодня уже говорил, что, сказать, история – это не, как бы сказать, не фактор обработки умов, а это знание, это наука со своими... Школьники, студенты должны получать комплекс исторических знаний, выверенных, а не как бы комплекс каких-то вот речевок, маевок, призывов и чего-то такого митингового, пропагандистского. Это совершенно две разные вещи, сказать, и не нужно одно вставлять в другое. И вот размежевать бы это все, и вот это было бы гораздо больше, в этом было бы подхода к восприятию единого исторического пространства, так бы я сказал, и пространства, и времени, вот это единство было бы важно попробовать сохранить, а не навязанное, такое, так сказать, мифологизированное, часто с очень серьезными искажениями представления, ну, и некий единый курс Единой России.
Да, ну вот, кстати, о Единой России, это довольно интересно. Там, оказывается, есть некий теперь плюрализм. Вот есть такой депутат Госдумы, член Генсовета этой партии, известный там скандалом с диссертацией, по фамилии Бурматов Владимир, вот я его процитирую. Он считает, что историко-культурного стандарта мало, это лишь фундамент, на котором надо создать единый учебник. И вот он говорит, единый учебник по истории будет и точка. Так сказал президент. А если не будет, значит, я бы назвал это саботажем. Ну и дальше некие рассуждения. Мы хотели пригласить представителя Единой России России для разговора, но, как всегда, они там страшно заняты, увиливают и так далее. Тем не менее, нашему корреспонденту Андрею Королеву удалось взять интервью у одной из деятелей этой партии. Это член Совета Федерации России. Недавно она была еще членом Государственной Думы, а в прошлом учитель истории Людмила Бокова. У нее представление о том, как должно развиваться вот это дело образовательное и история с единым учебником, немножечко отличается от господина Бурматова, что уже интересно. Дайте, пожалуйста.
Во-первых, мы говорим не о едином учебнике, как одном учебнике, да, а о том, что должна быть линейка выверенная, да, то есть там, где нет двойного толкования истории, соответственно, там, где заложена основная концептуальная и мировоззренческая, скажем так, идея, да, о том, что все-таки история нашего Отечества, она складывалась как единство всех народов, всех культур и традиций, которые так или иначе присутствуют. И плюс, конечно же, мы должны не забывать о том, что у нас за последний период времени была возможность нашим историкам поработать с архивными материалами. У нас, слава богу, ведутся археологические работы, и, соответственно, они дают очень большой пласт доказательств тех или иных фактов. Поэтому сегодня мы говорим не о том, что мы создаем один учебник для всех школ, а мы создаем единое понимание исторического процесса.
Хорошо. А вы в таком случае отказываете преподавателю истории вариативности, да?
Ну, нужно понимать, да, что собой представляет вариативность. То есть вариативность должна быть встроена органично в образовательный процесс. То есть это право учителя выбрать тот учебно-методический комплекс, который для него более оптимален. А на чем строится и базируется в данном случае оптимальность? Да? То есть наличие дополнительного дидактического материала, соответственно, который экономит время учителя. Соответственно, вариативность своей программы – это тоже одна из таких вариативных форм, которые и право учителя, которое он позволяет себе. Поэтому в данном случае, если бы мы говорили об одном учебнике, мы бы нарушали это право.
Возникает ощущение там внизу на земле, да, в регионах севера, что все эти методички будут также сводиться к единому стандарту.
Это не может в априори быть, потому что у нас на сегодняшний день, во-первых, очень большое количество издательств, которые издают линейки по всем предметам, и никто не закрывает эти издательства, и каждое издательство свою линейку отстаивает так или иначе. Да, варьируется. Например, есть издательства, которые в довесок к общему образовательному курсу подготовили курс пропедевтический по истории. Я, например, как учитель истории, я могу именно это издательство, эту линейку, да, взять на вооружение, потому что я считаю, что пропедевтика, прежде чем мы будем изучать курс истории, она необходима.
Ну вот это была Людмила Бокова, с ней пообщался наш корреспондент Андрей Королев, член Совета Федерации, в прошлом учитель истории, представитель «Единой России». Константин Николаевич, ну вот вас успокоила эта дама? Я не очень понимаю этот птичий язык, честно говоря, может быть, вы лучше поняли? Да-да, ну давайте с Константина начнем. Может быть, политическое значение? Все-таки здесь нет слов, вот как у Бурматова, да? Единый учебник и точка, там, даешь, выполним указания президента, как-то все помягче.
Она просто умнее.
Безусловно, она умнее, но содержание это то же самое. То есть, что, собственно говоря, обходится? Обходится то, что, да, будет несколько учебников, но эти учебники будут все идеологизированы. И все правильные. У вас будет возможность, как у учителя, выбрать учебники, у которых в целом будет одинаковое, устраивающее российское историческое общество и начальство. Точка зрения на все ключевые моменты 20 века. Там не будет вариативных оценок ни февраля 17-го года, ни октября 17-го года, ни самодержавия, ни Великой Отечественной войны, ни пакта о ненападении, секретных протоколов 39-го года, ни многих других очень важных, болезненных тем и сюжетов. Проблема и в том, что за 25 лет, прошедших с того времени, как открылись архивы, историки, особенно историки России 20 века, совершили достаточно много прорывных вещей.
Ну, открытий просто, да? Открытий.
Настоящих открытий, публикаций огромного количества архивных документов, сборников архивных документов из архивов, которые раньше были абсолютно недоступны. Написано большое количество исследований, монографий, исследованы и самые разные вещи, от коллективизации до сопротивления большевизма, истории гражданской войны, истории Великой Отечественной войны.
Эмиграции.
Эмиграция, много-много-много чего. Понимаете, и надо понимать, что историки вот ту задачу, которую они не могли выполнить в советское время, хотя от них общество, скажем, в конце 80-х, это потребовало, они не могли, были лишены этой возможности. Свою задачу перед обществом сейчас в значительной степени выполнили историки как ученые.
Это при том, что архивы не до конца открыты все равно.
Ну да, но часть больших серьезных архивов федеральных, как ГАРФ, как РГАСПИД, открытая полностью, есть ограничения по архивам Министерства обороны, по, соответственно, Центральному архиву ФСБ, и тем не менее там работа велась, и оттуда были использованы огромные массивы важнейших документов. Вдруг, понимаете, мы свою задачу в немалой степени выполнили. Причем историки самого разного возраста, да, в том числе и многие из тех, которые в советское время только мечтали о том, когда такая возможность появится. И вдруг выяснять, что вот все, что было наработано за эти 2,5 десятилетия, не нужно. Что нужны некие мифы, нужна какая-то единый подход, который единая оценка на сложнейшие вопросы. Но в науке, в истории как науке этого нет. На любую ключевую проблему есть разные точки зрения. Давать одну точку зрения, ту, которая устраивает вас, как историк или как политика, ну а какое, собственно, вы имеете право навязывать эту точку зрения всей стране? Никакого ведь не надо иллюзий, никакого обсуждения общенародного и выработки дискуссии общенародной по ключевым моментам не было.
А может, это и хорошо? Вот это большинство, 80-процентное, вам бы продиктовало такие запросы на учебник, условно говоря, что мало не покажется.
Я, это было, понимаете, я все-таки сторонник дискуссии. А 80-процентное большинство – это как бы все вместе участвовать в таких дискуссиях не может. Разговор в научных дискуссиях, он все-таки ведется на научном языке. И, конечно, если это не передача Соловьева и выступают там не наши политики. Я считаю, чтобы завершить свою мысль, что политики в очередной раз нам просто навязывают свои правила игры.
Они им нужен инструмент, правильно.
Ну, правильно. Они фактически опять историю превращают в служанку политики. Они опять историю превращают в инструмент. Причем, если несколько лет назад чиновники действовали в основном, организовывая вот эту смешную, странно смешную комиссию по борьбе с фальсификациями истории, куда назначили заместителей директоров департаментов, замминистров. Сейчас это все делается руками историков, в том числе
самих
историков, да, в том числе из академических структур, но курирует это, тем не менее, Российское историческое общество, которое возглавляет Нарышкин. У Нарышкина историческое образование?
Нет.
Но у него диссертация по экономике, а вообще он чекист.
Ну, прекрасно. Ну, но что ж.
Нет.
Хотя, как говорит
доктор экономических
секретарь
наук
исторического общества,
Иванов, кажется.
вылетел фамилия из головы, Петров. Не Иванов, Андрей Петров. Он в ответ на прямую ему заданный вопрос, почему председателем Российского исторического общества является непрофессиональный историк, ответствовал, что у Нарышкина очень большой интерес к истории, и он, так сказать, квалифицирование многих профессионалов.
Ну, Рогозин возглавляет военно-историческое общество.
Рогозин второе лицо.
А второе лицо все-таки. Да. Ну, видите, исторический публицист тоже. Все-таки это ближе к теме. Так что это можно, знаете, вспомнить историю с великими князьями, которые тоже не были там знатоками каких-то наук, но возглавляли какие-то императорские общества.
Да, но можно же еще вспомнить Бекендорфа с его знаменитой цитатой про то, что история России в будущем потрясает, в настоящем вызывает преклонение, а в будущем будет еще так...
Более всего, что может представить себе самое пылкое воображение.
Понимаете, когда это реализовывается почти полтора столетия спустя, как установка государства, когда вот такое видение истории России пытаются, абсолютно политизированное и абсолютно не имеющее никакого отношения к истории, к реальности, к науке. Нельзя так поступать в 21 веке. Все-таки общество должно смотреть открытыми глазами на себя и на свое прошлое.
Знаете, все-таки в 21 веке существуют не только продвинутые государства или страны и цивилизованные, но есть и довольно большой пласт стран, где как раз авторитарные методы и потом подобное обращение с историей являются практикой. Вот Леонид Александрович нам обещал все-таки некоторые педагогические там вещи объяснить из этого.
Они организационные. Да, дело в том, что мне вообще показалось, что моя бывшая коллега слегка лукавит.
Но работа у нее такая.
Когда она говорит, что будет не один учебник, а линейка, и слово «линейка» она произносит в единственном числе, то я понимаю, что будет именно единый учебник.
А, то есть это будут учебники, как просто хронологически
выстроенные. Что такое линейка? Ну, вот, скажем, по истории России существует линейка из 4 учебников. До 16 века, там с древнейших времен, 17 и 18 века, 19 и 20. Вот вам 4 учебника. Это линейка. А что касается аргумента об издательствах, ну, давайте согласимся, что это несерьезно.
Что их еще не закрыли.
Во-первых, их еще не закрыли.
Как она нас успокоила.
Но дело даже не в этом. А дело в том, что распределить между несколькими крупными издательствами, а малые издательства сейчас очень активно вымываются с этого рынка. Вот вы издаете учебники по всеобщей истории такие-то периоды, а вы издаете учебники по российской истории такие-то периоды, а вы издаете, скажем, учебники по обществознанию, это, извините, государству расплюнуть. Поэтому этот аргумент вообще рассматриваться всерьез не может. А вот о том, что
единое понимание
по закону
исторического процесса
имеет право выбирать самостоятельно учебно-методический комплекс, это было сказано правильно. Но только это до тех пор, пока этот закон не изменен. Видите ли, я вообще не стал бы вот тех историков, которые сейчас готовятся принимать участие в этом конкурсе, всех чухом, зачислять вот в имперцы, так сказать, и считать, что они будут заниматься только проведением, так сказать, государственной идеологии.
Ну, надо посмотреть, что они
сделают. Некоторых из этих людей знаю, и они, в общем, собираются, как мне кажется, работать, ну, в предлагаемых обстоятельствах, минимизируя ущерб. Но насколько это будет возможно? Потому что, знаете, как говорят, контекст нехорош. Угу. Вот контекст нехороший.
Как автор учебника, да, в общении с издателями, так цитируете?
Нет, я уже давно эту деятельность закончил. Я о другом. О том, что вот вся эта затея, она, понимаете, ведь не в первый раз мы все это видим. Несколько лет назад была большая эпопея с учебником. Сначала, кстати сказать, с пособием, книгой для учителя. Даже не методическим пособием, а книгой для учителя. Потом с учебником. Ну, это вот тот учебник, где главным автором был Александр Филиппов, и который...
Где менеджер, да?
Да-да, вот я так и знал, что вы сейчас это процитируете.
Так это все, это стандарт, да, понимаете, все том, выучили уже.
В учебнике нет этих слов. В учебнике Филиппова нет слов о том, что Сталин эффективный менеджер.
Так, а где он есть?
Это очень интересная история. Дело в том, что есть две версии. То ли журналист, прочитав этот учебник, сделал соответствующий вывод, то ли умная старшеклассница. Но дело в том, что это то, что из этого учебника единственно вытекает.
Правильно?
Это квинтэссенция, а самих этих слов нет. А квинтэссенция есть, никуда не денешься. Значит, и этот учебник, ну, давайте вспомним, как он внедрялся. Он внедрялся на уровне тогдашнего первого лица, оно тогда было то же самое, что и сегодня. Президент страны лично участвовал в представлении этого учебника, небывалый случай. И тиражом он был издан, ну, как минимум 250 тысяч, а кажется, что и больше. При том, что обычные типовые тиражи к тому времени были от 5 до 20, ну, максимум до 30 тысяч. Он не пошел, этот учебник. Но не пошел он по другой причине. Он огромный, он не укладывается ни в какую программу. Он, да не обидится на меня коллеги, я им говорил об этом прямо, просто плохо написан. И по нему люди работать не смогли и не стали.
Ну и слава богу.
А теперь по новой начинается. Причем вот сначала был единый учебник, потом отбились, вроде обошлись историко-культурным стандартом. Но мы же знаем, что несколько дней назад... так сказать, открыт второй фронт. На сей раз не в Минпросе и не в Рио, а прямо в Государственной Думе, где несколько депутатов потребовали, чтобы были единые учебники. И вы, по-моему, сегодня с этого и начали.
Да-да-да.
Уже не только по истории, но и по литературе, и по русскому языку. И там ни о каких историко-культурных стандартах речь не идет. Там на уровне закона пытаются продавить единый учебник. И тогда то, о чем нам только что говорила госпожа Букова из Совет Федерации, просто отойдет в прошлое, потому что по закону никто ничего выбирать не сможет, если этот законопроект станет реальностью.
Ну, знаете, действительно, речи звучат такие яркие. Вот я тут читаю. Главный посыл создания в России единого учебника истории связан с обеспечением национальной безопасности ввиду нависшей угрозы с Запада. Вот это идеологическую угрозу. Это вот представители вот так называемой патриотической платформы в Единой России. Госпожа Яровая всем известна. Есть там более мелкие всякие, значит, бесы разнообразные, которые, так сказать, опережают, видимо, мысли начальства. Иногда их одергивают, иногда нет. Ну вот я к Павлу Марковичу хотел тоже еще раз обратиться. Ну вот вы же не только историей занимаетесь и демографией, но и филологией активно. Вот как вам эта идея еще и единый учебник по литературе? По всей видимости, там, ну, я не знаю, если в таком контексте, как все происходит, это будет Пушкин, который там стоит перед Николаем и возвеличивает великую Россию и отдает отпор, ну, правда, не украинцам, а полякам, например.
Ну да.
Разрушающим империю.
Есть Бродский со стихами об Украине. Я все-таки хотел еще два слова, если
конечно,
можно сказать, срезонировать на то, что Костя говорил по поводу истории и историков. Это действительно 25 лет. Почти нормальной работы с архивами, почти далеко еще, ну, еще много чего, сказать, можно было бы пожелать историкам и в архивном обеспечении лучшего. Но и действительно, сейчас возникло некое информационное пространство, эмпирическое пространство, которое не отшвырнешь никуда. Это факты, 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 документы, тысячи, десятки, сотни тысяч документов, мимо которых уже невозможно пройти, они опубликованы и доступны. Но вот что, с чем я не соглашусь. Вот совершенно недостаточно, очень много я и сам как бы немало поработал над этой эмпирикой. Дальше этой эмпирики не так уж часто заходила наша как бы профессиональная деятельность историков, то есть книг, обобщающих какие-то отдельные явления и феномены, было до обидного мало, да, сказать, вот, и уж совсем мало, потому что буквально по пальцам пересчитать книги, которых была поставлена попытка ни Думой, ни президентом, как бы сказать, вот если угодно, музой Клио, да, сказать, попытка написать свою историю России, да, сказать, быть самим собой, быть там, Ключевским, Костомаровым, Соловьёвым.
Булгаковым.
Да, но таких попыток, удачных или неудачных, очень мало. Мы, ну, вот, может быть, двухтомник с участием Зубова и так дальше. Почему вот это произошло? Может быть, еще должна была какая-то эмпирическая концентрация продолжать, не знаю. Но мне казалось, что как-то есть какой-то внутренний барьер, который очень трудно преодолеть вот в нашем теперешнем состоянии какому-то одному человеку. Хотя есть социальная история России Миронова и так дальше, ну, написанная существенно раньше, и не в такой связи с этой архивной революцией. То есть тут есть, с моей точки зрения, сказать, как бы вот слишком мало на себя смелости брали, сказать, и в этой ситуации, может, продолжают брать сами историки, привычка, может быть, к коллективному труду, сказать, к разбивке по главам, что-то такое. Вот, но вот этой вот смелости, мне кажется, явно не хватает. Если бы такие учебники были, то мимо них тем более труднее было бы
обойти. А как с литературой-то все-таки?
Что касается литературы,
исследований-то монографий по конкретным сюжетам довольно много.
Конечно.
Ты говоришь об обобщающих только?
А я говорю об обобщающих вот таких.
Ну, это следующий этап.
Да, ну вот, собственно, мне не кажется, что...
В ином царстве.
Мне не кажется, что за эти 25 лет ситуация настолько была недозревшей для того, чтобы такого рода попытки образовывались.
Единый учебник... 15 лет, извините, что я вас перебиваю, да. Судя вот по тем книгам, которые мне, так сказать, пришлось почитать, я имею в виду именно школьные учебники, цензор внутренний очень сильно включился.
Ну, вот это одна из причин, почему обобщающих
свобода, она распространяется и на историков, конечно, проходимость там. Это, ну, про филологию. Председатель Мандельштамовского общества не может не сказать об этом.
Я думаю,
кстати, что... выселенного из РГГУ.
Ну, не то чтобы выселили. Нас не выселили. Мы такого приказа о выселении не получали. Мы сами оттуда, как бы сказать, сматываем уточки, потому что та ситуация, с которой мы оказались, то положение, в которое нас поставили, она трудно совместима с нормальным функционированием. Такого не вертикально сверху организованного, а снизу организованного и работающего общества, как наше мандельштамовское. Поэтому это немножко другая ситуация, но она очень печальная. То есть приходится, сказать, действительно заниматься тем, ломать не строить, приходится снова ломать. Снова строю, снова пытаться что-то выстроить на какой-то другой платформе. А ломать, я гляжу, сейчас очень много охотников, что угодно. Я не думаю, что Мандельштам, вот, возникнет похожая ситуация, так сказать, с единым учебником литературы, что он выжил бы в этой новой ситуации, так сказать, как автор, как один из основных, как бы сказать, ведущих гениальных поэтов 20 века. Сейчас, безусловно, выпятилась бы тема, которая с легкой руки Михаила Леонидовича Гаспарова, но не только его, зазвучала, и это очень важная тема, она имеет отношение к реальному Мандельштаму, сказать, вот, наверняка сейчас вот, его некоторая, как бы сказать, такая вот готовность к коллаборационизму, сказать, вот, такая вот...
то есть в учебник включили бы стихи Мандельштама о Сталине?
Например,
сказали бы, вот он пришел в конце...
Не только...
Это мне все-таки кажется вряд ли.
Это следующий этап, вы хотите сказать?
Я как бы говорю о некотором таком тренде, потому что создается же ведь мифологическое пространство, а не реальное.
Но идет же спор о том, чтобы убрать ГУЛАГ из школьной программы. Пожалуйста.
Ну, если закрывают единственный музей ГУЛАГа, сказать,
вот... Но не дозакрыли,
да, сказать,
вот... А как убрать музей ГУЛАГа, если одновременно включается в обязательную программу Солженицын?
А вот теперь просят убрать.
А вот в этом и есть некоторые закрытые.
Общественность, да.
Ссылаясь на то, что исторически недостаточно.
Это
же было вроде бы как раз первым лицом санкционировано обязательное изучение архипелага ГУЛАГ.
Вот пока да. Вот, ну, как сказал Караганов на встрече там, как раз на этом совете, он сказал, вы дали указание Владимиру Владимировичу включить. И тот не стал с ним спорить, так как-то кивнул головой, так что вроде как ГУЛАГ сохранится, по всей видимости, в школьной программе. Это уже хорошо.
Но он сохранится в школьной программе не как некое сложное историческое образование, а как тоже определенного рода мифологема. Ведь не забудем, что даже архипелаг ГУЛАГ самого Солженицына, сказать, это есть некая метафора для обнимающая собой разные, связанные друг с другом, но все-таки разные явления. И это и архипелаг спецпереселенцев, и архипелаг реальных ГУЛАГ, и целый ряд. То есть, как бы вот это, то есть будет борьба со структурой, то есть будет некое единое, цельное, какое-то, так сказать, целокупное из чугуна вылито понятие, структура которого не будет раскрываться. И тем самым суть его тоже не будет... уже из этой песни так слово «гулаг» не выкинешь, а вот содержание и смысл его, и откуда у него вся вот эта... Откуда он возник, к чему он привел, что он означает в нашей истории, в нашем сознании, сказать, вот этому ходу может быть не дано.
Можно же трансформировать, в конце концов, «гулаг». Вот люди, да, пострадали, но зато они построили столько полезного для Советского Союза. И на этом остановиться.
Да,
простенько и...
Кстати говоря, в концепции Данила Филиппова мне очень понравилось предложение по-новому трактовать репрессированными, считать только тех, кого расстреляли. А если человек на 15 лет, скажем, отправили в Колыму, и он там погиб, ну, фактически такая трудовая командировка.
А если его отправили на 15 лет, и он выжил?
Вот то ему повезло, надо радоваться.
Он вовсе не репрессированный.
Да?
Я задавал этот вопрос Данилову.
Что он сказал, очень интересно.
Это не в учебнике, это в концепции.
Концепция, да.
Вы знаете, ну, дело в том, что Александр Анатольевич такой человек своеобразный. Он, в общем, всегда стремится не конфликтовать с собеседником. И он говорил о том, что нет, неправильно поняли, не это имелось в виду, а имелось в виду вот не искать общее число репрессированных, которое неустановимо, а называть только число расстрелянных. Я говорю, простите, в концепции написано не так. На это ответа уже не последовало.
Я хочу, знаете, огоньку подбросить все-таки в дискуссию. Знаете, вот я прямо увидел здесь на смс-ке написано: учусь в 11 классе, постоянно промывают мозги про Украину, про то, что там гражданская война, решил высказать свое мнение, обвинили в предательстве. Что посоветуете? Не знаю, что посоветовать, но тут действительно возникает такой вопрос: а как будет искажена история России в связи с событиями в Украине? Есть у вас прогноз? Ну, только давайте коротко, времени мало.
Если это войдет в учебники, будет, боюсь, чуть-чуть смягченный Первый канал. А мальчику трудно что-то посоветовать, потому что если его обвинили в предательстве одноклассники, это совсем плохо. А если учительница, ну, не повезло парню.
Так, Константин, что вы думаете? Мне все-таки кажется, что речь идет, может идти и о том, что будет искажена вот вся история 20 века, выпячивание там Бандеры и там...
Это безусловно будет.
Там украинская повстанческая армия будет представлена не такой, как она была. Там, не знаю, Украинская Народная Республика исчезнет вообще с карты. Там Ленин будет основателем украинского государства, ну и так далее. Я придумываю на ходу.
Ну, я бы сказал, я в более таком общем виде вижу, что до предела будет усилен такой державническо-консервативный тренд. То есть он и без этого все эти годы присутствовал. А сейчас вот это настроение, вот та стилистика, вот то, как средства массовой информации, как в публичном пространстве перешли на очень простые объяснения очень сложных общественных процессов, когда ярлыки уже вешают, даже не подбирая как-то более или менее, не стесняясь уже в словах, я думаю, что это будет продолжаться, это будет усиливаться. Из нашей истории уже выкидывают много такого, что не вписывается вот этот, вот это как бы в однобокое восприятие реальности.
Ну вот с Украиной что можно сделать? Вот сейчас есть одни тексты, а что произойдет с ними? Что будет, так сказать, изъято, добавлено, искажено? Я не знаю, есть у вас на этот счет какой-нибудь? Ну, вот Павел Макович, например.
Ну, смотрите, как бы, если все будет продолжаться в фарватере сверху вниз спускаемого исторического мифологического знания, то будет что-то среднее между первым и вторым каналом и НТВ. Вот. А если при этом будет а я думаю, что будет, обязательно будет формироваться какое-то, сказать, вот, независимое историческое осмысление, сказать, вот, то это может быть по-другому. Мне кажется, что тут очень важно, понимаете, единый учебник по географии тоже невозможен, да, сказать.
Это вы как доктор географический говорите.
Да, хотя, казалось бы, особенно политическая карта меняется достаточно интенсивно, и каждой стране будет хотеться, знаете, есть как бы, есть национальная историография, и даже, если хотите, есть национальная историография. Да, сказать, вот с этой точки зрения, там, Крым наш по российской номинации, Крым не наш там, по украинской номинации, по номинации международного права и так дальше. Это для этого совершенно необходимо что-то, сказать, наднациональное, обязательно необходимо, что-то вроде исторического арбитража с участием, сказать, каких-то, сказать, авторитетных представителей, которые могли бы такие спорные вещи, должны быть выработаны механизмы, и они вполне могли бы быть.
Гаагский трибунал.
Нет, не трибунал, а арбитраж. Я не обязательно гаагский, а хоть какой угодно, сказать. Но
Нюрнбергский.
Я с трудом себе представляю такой арбитраж. Слушайте,
сейчас вашим коллегам, извините, заказано. Я не знаю, правда это или нет.
Ну, совершенно необходим. Может, это трудно достижение.
Хорошо, гамбургский счет, да? Там.
Некий, который...
Но в науке ведь подобные вещи существуют. Они существуют в дискуссии историков. Они существуют в репутациях историков. Они существуют на уровне того, что совсем завиральные идеи и какие-то политизированные, идеологизированные схемы к ним в профессиональной среде относятся очень скептически. Другое дело, что вот весь этот опыт профессиональных историков, вот этот разговор, их экспертные оценки, экспертное мнение, оно просто выбрасывается за борт и мифологизируется.
Ну, вот история Новороссии сейчас заказана, по-моему, Институту истории. История мифического какого-то образования. Я не понимаю вообще, что такое Новороссия, но вот она заказана.
Географические, исторические Новороссии не совпадало с тем, что сегодня так называют.
Да, но люди-то будут писать это, и книжка выйдет.
Ну,
и
это позор.
Ну, я не знаю, стыд или позор, но, по крайней мере, они получат какое-то финансирование, и вот что-то такое там нам расскажут, я не знаю, про Донбасс, Луганду, там, еще какие-то такие мистики, да? Нет, а в Украине понятно, по этому поводу будет
истерика. Понятно, что там будет написано. Там будет написано, что это земля исконно русская, оказавшаяся в составе Украины по недоразумению. И по широте, такому же по произволу большевиков, как по произволу якобы Хрущева, Крым оказался в составе Украины, хотя Хрущев к этому имел вообще весьма косвенное, надо сказать, отношение.
Также и бандероцентричная историография, историософия, сказать, украинская, тоже, сказать, не выдерживает никакой критики.
Несомненно.
Ну, вот видите, это действительно интересно, вот, но боюсь, что все будет как-то двигаться в ином направлении, понимаете? Вот не будет этого вот арбитраж, к сожалению.
Да? Какой уж арбитраж, когда у нас больше десятка лет назад вышел учебник. И, кстати, прилично достаточно тиражом был издан. Учебник, которым совершенно всерьез рассказывалось о, так сказать, борьбе славян с Александром Македонским.
Ну вот арбитраж разобрался бы.
Ну, у меня просто к концу все-таки передачи. Мне хочется задать, как всегда, вопрос, так сказать, о будущем, да. Ну, а есть возможность вот сейчас хотя бы самые дикие инициативы, вот типа госпожи Яровой и ее друзей, да, как-то притормозить, ну, усилиями даже вот тех людей, которые мне лично кажутся, ну, такими коллаборационистами с режимом, но все-таки имеют хоть какую-то профессиональную ответственность, которые будут понимать, ну, условно говоря, что история Новороссии, как сказал господин Полян, позор.
Ну, я с вашего разрешения...
По минутке.
Я бы сказал так. Вот в июне мы инициировали письмо к авторам, к историкам, авторам учебников, школьных учебников, где предложили им не участвовать, отказаться, бойкотировать всю эту затею, потому что...
Конкурс имеется в виду?
Имеется в виду конкурс, да, который вроде бы как уже и начался, но нам какие коллективы, кто именно участвует, это все покрыто тайной, да? И совершенно очевидно, что эти люди, в общем-то, рискуют своей профессиональной репутацией. Понятно, что учебники вещь такая многослойная, да? И один автор, который который будет писать там про 18 век и не затрагивать спорные моменты 20 века, а в результате, тем не менее, как бы вот, коллективом понесет ответственность за весь учебник. Это вот та реальность, которая есть. И с этой точки зрения историки, на мой взгляд, должны аккуратнее относиться вот к участию в таких проектах, которые толкает их власть. Потому что отвечать за это придется собственной репутации ученого.
Леонид Александрович.
Я думаю, что остановить самые безумные проекты в вопросе о едином учебнике еще можно, смягчив. А что касается вопроса о Новороссии, боюсь, что нет.
Павел Маркович.
Я думаю, что, может быть, пока еще не приняты все окончательные решения, есть смысл призвать к тому, что так любит Константин, какой-то все-таки действительно широкой, но не общенародной, боже упаси, а профессиональной дискуссии.
Дискуссии, конечно.
Который создать определенный, сказать, не только интернет-форум, но и какую-то серию каких-то встреч, в которых могли принять участие и будущие авторы этих текстов и этих проектов, и чтобы все-таки был диалог.
Вот ну что ж, этом есть Константин Морозов, Леонид Кацва и Павел Полян были в эфире «Радио Свобода». Спасибо всем.